Беседа четвертая. Миновала холодная зима. Солнышко уже пригревало землю, напоминая о том, что скоро все вновь зазеленеет, оживет. Для Нади этот год был очень важным. Во-первых, она заканчивала 7-й выпускной класс музыкальной школы и много занималась, готовясь к экзамену по специальности. Во-вторых, в общеобразовательной школе она заканчивала 8-й класс, и скоро ей предстояло решить, остаться ли в средней школе или готовиться к поступлению в медицинское училище. С осени прошлого года она вместе с мамой ходила в больницу, ухаживала за больными. Правда, мама брала ее с собой не каждое воскресенье, а 2-3 раза в месяц. И ей казалось, что она нашла дело, с которым могла бы впоследствии связать жизнь. Она хотела окончить училище, поработать медицинской сестрой, потом поступить в институт и стать детским доктором. Родители, в общем, одобряли ее решение, но батюшка, когда к нему обратились за советом, выразил сомнение. Нужно ли ей именно это? Ее ли это путь? И предложил еще подумать и помолиться. Надя сама ни в чем не была уверена. Выбор ее не был окончательным. Она пребывала в раздумье. Поэтому, когда на дом задали сочинение на тему «Выбор жизненного пути», девочка, обычно легко и с удовольствием писавшая сочинение, оказалась в положении довольно затруднительном и решила посоветоваться с мамой. «Мама», — сказала она, выходя на кухню, — «нам трудную тему дали для сочинения». «Не представляю, что писать. Тема — выбор жизненного пути». «Разве это трудная тема?» — удивилась мама. «Но ты же знаешь, что я еще ничего не выбрала. Я все думаю, думаю. Вот сочинение поможет тебе обдумать, обдумать все варианты, сформулировать свои мысли. Впрочем, ведь сочинение — это не исповедь. И тебе вовсе не обязательно сообщать учительнице свои планы и открывать помыслы. Сочинение — это всего лишь упражнение в словесности. К тому же смотри, как формулируется тема. По-моему, очень корректно. Не сказано «мой выбор» или «моего жизненного пути», а просто, в общем, «выбор жизненного пути». Замечательно. И очень интересно. «Да?» — с сомнением произнесла девочка. «И что ж тут можно написать?» Открываются богатейшие возможности для интересного рассуждения. Мама говорила, продолжая чистить картошку и жестом пригласив Надю присоединиться к ней. Во-первых, само слово «выбор» наводит на размышления. Я бы написала о том, что человек каждую минуту своей жизни стоит перед выбором. Только это не выбор профессии, а выбор между добром и злом, добродетелью и грехом. Да я бы вообще писала не о профессии, а о жизни. Жизненный путь — это очень по-разному можно понять. Ведь тема свободная. Да, ну вот. Я бы сказала, что человек выбирает и выбирает на протяжении всего жизненного пути. А почему? А потому что он наделен свободой воли, в отличие от всех других творений Божьих. Потом я бы сказала о главном выборе пути. Собственно, возможных путей только 2. Знаешь, какие? Надя затруднилась в ответе. Мама сама ответила на свой вопрос. Есть путь узкий, тесный, и есть путь пространный. «А-а-а!» — обрадовалась Надя, вспомнив евангельский образ. Ей очень нравился ход маминой мысли. Она старалась ничего не пропустить. Тесный путь называется так потому, что идти по нему неудобно, нелегко. Это жизнь по заповедям Божьим. В Евангелии сказано, что такой путь ведет в жизнь вечную, в Царствие Небесное. Все христиане, желающие спасения, идут тесным узким путем. Одни встают на него сами. Это подвижники, избравшие воздержание во всем, добровольную нищету, смирение пред Богом и людьми, самоотверженное служение ближним. Почему такая подвижническая жизнь трудна? Потому что наполнена постоянным самопринуждением. Ты сама знаешь, что даже к делам любви и помощи своим близким людям, к мытью посуды, уборке, готовке пищи и так далее, надо себя принуждать. Даже к тому, чтобы подавать милостыню нищим, надо себя принуждать. А выстаивать длинное богослужение, а вставать пораньше и молиться — все это требует самопринуждения. Этот путь человек выбирает произвольно, свободно и сознательно. Но от тех, кто не имеет решимости выбрать его, Господь спасает. Помнишь как? Помню. Невольными скорбями, посещениями своими, болезнями, лишениями, бедствиями. Таким образом, — подытожила мама, — такие люди тоже оказываются на спасительном пути. Однако и у них остается свобода выбора. Они могут озлобиться, возроптать на Бога в скорби, дать волю страстям зависти, гнева, а могут наоборот, при наступлении скорбей сказать: «Не забыл, посетил меня Господь. Кого Бог любит, того и наказывает. Слава Богу за все. Вот тебе и выбор жизненного пути. Ты считаешь, что все это можно написать в сочинении?» «А почему бы и нет? Только надо писать просто и ясно, ну, без богословских терминов, с конкретными примерами». «Мамочка, ты разве не знаешь нашу учительницу? Она может придраться к тому, что тема не раскрыта. По сути дела, она будет, конечно, не права. Но ей же не объяснишь, не докажешь. Хотя в формулировке темы нет ни слова «профессия», о социальном положении, о семье, но речь должна идти именно об этом. Учительница так сказала. Ну что ж, ты можешь написать о профессии врача. Это скучно. Совсем нет, если ты не захочешь отделаться общими фразами о людях в белых халатах, а заглянешь поглубже. Например, разберешь понятие исцеления. Что значит исцелить от болезни? Само слово подскажет – сделать цельным. Телесные болезни, как тебе известно, чаще всего бывают следствием грехов. Душа уязвлена грехами, тело – болезнями. Да и между телом и душой нет единства и согласия. И исцеление означает не только избавление от болезней тела, но и от душевных немощей. Помнишь, в Евангелии Господь, исцеляя болящих, велел им больше не грешить? Потому что грех и болезнь взаимосвязаны. И врач-христианин должен это понимать. Он должен прежде всего знать, что исцеляет только Господь, и, применяя средства медицинской науки, обращаться к нему с молитвой об исцелении больного. Он обязательно посоветует своему пациенту пойти на исповедь и причаститься святых христовых тайн. И поверь, часто этого бывает достаточно для того, чтобы болезнь отступила. Кроме того, говоря о профессии врача, ты можешь написать о милосердии, как христианской добродетели. Можешь вспомнить святых, которые не гнушались своими руками омывать и перевязывать гниющие раны заразных больных. Можешь вспомнить святителя Луку воина Ясенецкого, известного профессора-хирурга, который был при этом подвижником благочестия и исповедником. Мамочка, но опять получится сочинение для воскресной школы, а не для обычной. Меня просто не поймут. Так что ж делать? Мама немного растерялась. Сама не знаю. Главное, мне не хочется ни о чем рассуждать, мечтать о каком-то служении людям, о подвигах милосердия, о нужной профессии. Знаешь, о чем я думаю последнее время? О том, что женщина вообще ни в какой области науки и общественной деятельности не может быть хорошим специалистом. Она не способна ни на что серьезное. Она обречена на один единственный путь, и другого у нее нет. Это домашнее хозяйство, вечная кухня, детские болезни, материальные проблемы. Между прочим, Катя смотрит на это очень трезво. Она считает, что выбор жизненного пути для нее уже произошел, тогда, когда она родилась девочкой. Она и в сочинении хочет написать честно, что по окончании школы постарается выгодно выйти замуж за богатого иностранца или за нового русского, чтобы стать светской дамой, хозяйкой дома, иметь прислугу. Она, конечно, надеется родить детей, даже уже придумала им имена. Она считает, что другого пути у женщины нет, если только она хочет остаться честной женщиной. Вот и все. И мне кажется, она во многом права. Знаешь, мама, мне иногда обидно, что я родилась женщиной, а не мужчиной. Да нет, правда. Ну, может быть, мои слова покажутся тебе глупыми и смешными, но посмотри, сколько всего сделано мужчинами. Среди них есть и великие подвижники, и великие ученые, и инженеры, строители, великие писатели, поэты, великие композиторы. Но сама посуди, много ли на свете гениальных женщин? Если оглянуться вокруг себя, то увидишь, что огромные здания, храмы, башни, памятники, мосты построены мужчинами. Все географические открытия сделаны мужчинами. И вообще, даже перечислить невозможно тех великих дел, которые они совершили. Ну что ты улыбаешься? Это кажется тебе глупым? Нет. Наоборот, мне кажется, что почти все девочки проходят через это. Желание быть мужчиной, а не женщиной. И я хочу тебе ответить. Начну с того, что недовольство тем состоянием, в котором ты рожден, это грех, как всякий ропот, и в нем надо покаяться. И правда, у мужчин обширное поле деятельности, но все же их деятельность не выше, чем труд женщин. Ты восхищаешься огромными зданиями, башнями, мостами. Все это построили мужчины. Они же плавают по морям, управляют народами, открывают законы природы, пишут книги, прекрасную музыку. Ты спросишь, какие дела могут быть выше этого? Я тебе отвечу, что выше всех этих дел сами люди, которые их совершают. А кто же сделал этих людей такими великими? Очень много сделало для них воспитание, которое дали им матери. Кажется, не очень великое дело совершается в детской, где начинает подрастать дитя, а между тем здесь начинается его подготовка ко всему великому или малому, дурному или хорошему, что оно в жизни совершит. По всей земле, в каждом доме и днем, и ночью женщины заботятся о мальчиках и девочках, воспитывают их, стараются сделать из них хороших людей. Может ли быть какое-нибудь дело выше этого? Быть может, мать и не думает о том, что она делает великое дело. Она ведь так занята своими хлопотами. Она, быть может, думает, что деятельность ее мужа гораздо важнее. Он каждый день уходит из дома, встречается с другими людьми, каждый день приобретает новые знания и новый опыт. Она все моет ту же посуду, оправляет те же постели, стирает белье, умывает те же самые детские личики, ручки и ножки. И все это изо дня в день, месяц за месяцем. Так скучно, однообразно. Но это только кажется. Для матери, особенно в большой семье, все дни разные. Ни один не похож на другой. Кроме того, у женщины в домашней жизни есть еще одно большое дело. украсить жизнь своей семьи, сделать ее радостной и счастливой. Если отец и мать с утра уходят на работу и возвращаются только к вечеру, оба усталые, грустно будет жить в такой семье. Но у хозяйки дома, как бы она ни была занята обычными хлопотами, всегда найдется минутка подумать о домашних утешениях. Выбрав удобное время, она или организует интересную прогулку, или пригласит гостей, или испечет вкусный пирог, или еще что-нибудь придумает. Приветливый, добрый характер хозяйки дома — вот его лучшее украшение. Ласковые слова, добрая улыбка, сердечное участие, искренняя отзывчивость могут обратить самое бедное жилье в такой приятный уголок, где всякий будет чувствовать себя счастливым. Очень-очень многое, Наденька, зависит от женщины-жены, матери, хозяйки дома.
Мам, а некоторые считают, что от женщин происходит много зла.
Я слышал, как один старик-прихожанин говорил кому-то: «Все зло на земле от женщин». Когда так говорят верующие люди, они, очевидно, хотят сказать, что грехопадение Адама произошло через Еву. Она предложила ему вкусить запретного плода со древа познания добра и зла. Соблазнившись, поддавшись дьявольскому искушению, Ева соблазнила своего мужа, в результате чего в мир пришли грех и его следствие смерть. Часто и теперь бывает, что женщина своим соблазнительным, нехорошим поведением искушает мужчину, как бы без слов предлагает ему совершить грех. И это бывает даже в подростковой среде. Например, мальчик никогда не позволит себе развязного, вольного обращения с девочкой серьезной и целомудренной. Ты, конечно, заметила, что при некоторых девочках ребята не ругаются нецензурными словами, не рассказывают грязных анекдотов и разных неприличных историй. Это происходит потому, что рядом с по-настоящему целомудренно чистой девочкой всегда находится ее ангел-хранитель. И мальчик чувствует какой-то внутренний запрет, будто кто говорит ему: «Нельзя». Нельзя ругаться, говорить гадости, приставать. Но бывают девочки, которым это нравится. Они развязно хохочут, одобрительно глядят на сквернословов, а то и вторят им, курят вместе с ними и держатся очень вольно, нецеломудренно. Вот и получается, что поведение оказывается соблазном для окружающих, провоцируя их на грех и всяческое зло. Я сказала тебе о поведении девочек-подростков, но это относится ко всем женщинам вообще. Когда мужчина сделает что-нибудь дурное, люди часто говорят: «Ищите женщину». Этим хотят сказать, что мужчина совершил дурной поступок под влиянием какой-нибудь женщины или просто ради нее. Может быть, это его жена, тратящая слишком много денег на развлечения, и он пошел на бесчестное дело, чтобы исполнить ее прихоть. Быть может, это любимая им девушка, позволявшая приносить себе слишком дорогие подарки, которые были ему не по средствам. Наконец, может быть, это какая-нибудь дурная женщина, склонившая его на злое дело. Много зла происходит от женщин, но добра все-таки куда больше. Когда мужчина своими силами добивается успеха в жизни и оказывается человеком порядочным, добрым, смелым, трудолюбивым, в таких случаях тоже надо искать женщину, потому что наверняка и на этого человека влияла какая-нибудь женщина. Скорее всего, это была мать, приучившая его с малых лет поступать правильно, сперва в мелочах, а потом и в серьезных делах. После матери более всего влияет на человека его жена. Влияние матери сказывается в детстве и юности, когда у человека вырабатываются привычки и понятия о том, что дурно и что хорошо. Жена вступает в его жизнь позже, в его зрелом возрасте, когда человек окружает всякие искушения, когда он порой слабеет в борьбе, когда силы его духа подвергаются жестоким испытаниям. В эту-то тяжелую пору жизни хорошая жена ободряет, поддерживает его и придает ему новые силы. Но зачем в таком случае женщине учиться в школе, в институте, получать высшее образование? Ведь родить детей, воспитать их, быть поддержкой, утешением для мужа, украсить быть семье, она вполне может без знания биологии, астрономии, алгебры и так далее. Главное, чтобы она сама была твердой в вере, терпеливой и верной женой. Чтобы она учила детей добру, водила их в церковь, наставляла добродетели. Да, это, конечно, главное. Но и научные знания для жены и матери не будут лишними. Скажу тебе на основании своего собственного опыта. Я вышла за папу замуж в 22 года, окончив институт. Между прочим, я была очень прилежной, способной студенткой и даже получила красный диплом, то есть с одними пятерками. Мне прочили научную карьеру, но после замужества я работала по специальности меньше 3 лет и простилась с наукой навсегда, как только возникли проблемы с твоим здоровьем. С тех пор я ни дня не работала в каком-либо учреждении или на предприятии. Между тем, как мои однокурсники окончили аспирантуру, публиковались в научных журналах, получали ученые степени. Спрашивается, зачем я столько лет училась, когда знания мои совершенно не понадобились мне в жизни? Именно так считают мои бывшие сокурсники. Только сама я так не считаю, что знания мне не понадобились. Очень важно, чтобы мама была умной, образованной и в мирском смысле, умела объяснить своим детям, как устроен мир, по каким законам. А когда дети начнут учиться, мама поможет им в учебе.
Помнишь, сколько раз ты и твои подружки обращались ко мне за помощью, чтобы решить трудную задачу? Или сделать грамматический разбор предложения, или написать сочинение и в первом классе, и в пятом, и в восьмом. Поэтому учись, приобретай разносторонние знания, и тебе никогда не придется краснеть перед твоими будущими детьми, признаваясь, что ты в свое время плохо училась. Они будут не только любить, но и уважать тебя. Высшее образование дает к тому же полезные навыки и умения в приобретении знаний. Образованный человек умеет обращаться с любым справочником, любой книгой. Даже не имея специальных знаний, он сможет получить нужные ему сведения, так как знает, где их раздобыть. Привычка учиться очень пригодилась мне, когда я начала серьезно читать святых отцов. Я умела уже отделить главное от второстепенного, конспектировать, делать краткие выписки, пользоваться указателями в книгах. Вот, Надя, как важно девочке хорошо и старательно учиться. И знания, и навыки, которые она приобретет в процессе учебы, никогда не будут лишними. Все лучшее она передаст своим детям, когда придет время. Мама, то, о чем ты говоришь, это все как бы для других. Для мужа, для детей, для всей семьи. Но сама-то, сама женщина не раскрывается как личность, а мужчина раскрывается. Смотри, насколько выше стоит мужчина в творческом отношении. Среди женщин бывают великие поэты, но буквально единицы за всю историю человечества. И художники, и композиторы из них тоже не получаются. Значит, женщины лишены творческих способностей? Каких творческих способностей? Сочинять стихи? Открывать законы, по которым существует мир? Ну, подумай, так ли это все важно для конечной цели нашей жизни, для спасения души? Мне даже кажется, что простой физический труд гораздо полезнее умственного, или, как ты говоришь, творческого. Сравни жизнь скромной швеи или медсестры с жизнью поэтессы или женщины-ученого. Если физический труд занимает преимущественно руки, оставляя в значительной мере свободный ум и не затрагивая сердце, то умственный труд овладевает всем человеческим существом, и руками, и умом, и сердцем. Кому легче молиться и помышлять о Боге? Швее или поэтессе? У последней ум и сердце все время занято сочинением стихов, а всякий ученый, если хочет добиться успеха в своей деятельности, должен непрерывно совершенствоваться в ней, следить за новейшими открытиями и достижениями в определенной области науки или техники, следить за деятельностью и успехами своих коллег. Жизнь такого ученого лишена покоя. Ему некогда остановиться, отдохнуть душой, вспомнить о Боге. Как и всякое богатство, богатство научного познания отвлекает сердце христианина от Бога. А слава человеческая? Слава человеческая, как ты знаешь, ничего не стоит. В Евангелии сказано, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. И не получится ли так, что какой-нибудь писатель или композитор, которого современники восхваляют, называют великим, гениальным, увенчивают лаврами, венками, после смерти пойдет в гиену огненную? Или восхваляют его после смерти, тогда как ему, несчастному, осужденному грешнику, нужнее всего молитва за упокой его души? Так что не стоит завидовать мужчинам, которые действительно больше, чем женщины, способны к умственной творческой деятельности. Быть может, Господь тем самым оберегает женщину от многих искушений и соблазнов. Оберегает ее потому, что ее главное назначение в земной жизни слишком ценно – рождение и воспитание детей. Однако хочу тебе сказать, что в отношении высшего творчества, на которое способен человек, женщина ничем не умалена по сравнению с мужчиной. Что это за высшее творчество? Это, Надя, работа над собой. Это духовный рост христианина, который происходит при борьбе его с душевными страстями. Например, христианин, мужчина или женщина, мальчик или девочка, наблюдая за собой, замечая, что он часто завидует другим, любит похвалу других людей, любит спорить, побеждать в споре, замечая это, христианин понимает, что в душе его угнездилась гордость или гордыня. Он говорит себе: «Гордыня — это такая страсть, с которой ни за что не войдешь в Царствие Небесное. Надо мне ее с Божьей помощью искоренять из души. А как это сделать?» На этот вопрос отвечают многие святые отцы. Страсть искореняется насаждением противоположной ей добродетели. А какая добродетель противоположна гордыне? Смирение. Блаженны нищие духом. Вот и старается христианин или христианка стяжать добродетель смирения. Как это делать? Святые отцы тоже объясняют. Сначала учиться не отвечать на оскорбления, молча сносить обиды. Представь себе, что тебя кто-либо обвиняет вслух при посторонних, причем обвиняет несправедливо. Например, одна из девочек заявляет, а Надежда любит подслушивать чужие разговоры. Как ты повела бы себя при этом? Надя широко раскрыла глаза и недоверчиво улыбнулась. Я бы, конечно, возмутилась. Я бы сказала: «Да ты что, с ума сошла?» Ты бы так сказала, и я бы, наверное, тоже. Но если бы на твоем месте была девушка, которая хочет победить в себе страсть гордыни, она бы смирилась. Она бы промолчала в ответ на несправедливое обвинение. Может быть, она бы и промолчала, мамочка, но в душе бы у нее такая буря поднялась. Что ж делать? Человек немощен. Поднялась бы буря возмущения, но уже одно то, что девушка не дала этой буре вырваться наружу, вылиться гневом, одно это показывает, что христианка работает над собой, борется со страстью. А тем, кто прилагает собственные усилия, и Господь помогает. На первом этапе духовного роста такая христианка может быть и смутиться душой, но справится с гневом. А в следующий раз, помолившись Богу, она и внутренне останется спокойной. Святые отцы говорят, что сохранить мир душевный при несправедливом обвинении помогает покаянная мысль о других своих грехах. Если вернуться к девушке-христианке, которая решила бороться с гордыней, то это было бы примерно так. Ее обвиняют, она любит подслушивать, она сплетница и так далее. Она, христианка, слышит это и думает: «Господи, те, кто обвиняет меня и не знают о моей другой страсти, гордыне, как я ставлю себя выше всех, как я не люблю смиряться, а ведь гордыня гораздо хуже того, в чем меня обвинили». Укорив себя таким образом, христианка и в душе не будет сердиться на оскорбляющих ее и постепенно стяжает истинное непоказное смирение. «Ну, это очень трудно», — задумчиво сказала Надя. «Мне кажется, и справедливое это обвинение трудно снести молча. Сразу хочется в ответ обвинить. А что говорить о несправедливом?» «Конечно, трудно. Очень трудно. Но это творчество. Высшее творчество, на какое только способен человек, для которого он создан. И стихи писать трудно, и картины писать трудно, и ученым быть трудно. Но ты только сравни результат того и этого творчества. О том, чего стоит труд многих писателей и композиторов, мы уже говорили. А труд христианина-подвижника, побеждающего свои страсти, увенчивает золотым венцом сам Господь. Человек, таким образом, восходя все выше по духовной лестнице, уподобляется Богу, становится преподобным. И в этом, Наденька, женщины ничем не ниже мужчин. Им открыт тот же самый путь. Их ждет та же борьба и те же венцы в Царстве Небесном. Но женщины не могут быть священниками, приносить Богу бескровную жертву в храме. Ну, по крайней мере, у нас, православных. Однако апостольское служение открыто и женщинам. Жены-мироносицы первыми узнали воскресение Христа. Они не испугались, пошли с благовониями ко гробу Господню, а потом рассказали ученикам о воскресении их учителя. Те же усомнились, не поверили. Женщины кажутся такими слабыми, немощными, а в вере они часто оказываются сильнее мужчин. Посмотри, как в храме на богослужении много женщин. А в годы гонения на церковь верующие женщины проявляли чудеса мужества, даже героизма. Они оставляли уютные квартиры, обеспеченную жизнь и ехали за своими духовными наставниками, епископами и священниками в ссылку, делились с ними годы изгнаний, лишений, скрашивая своей заботой и горькую участь гонимых. Сколько простых русских бабушек тайно от матерей и отцов в те годы крестили своих внуков. Как они молились о России и ее воинстве в годы войны. И сегодня, Наденька, женщины призваны к апостольскому служению, свидетельствовать миру об истине, свидетельствовать не только словом, поучением, воспитанием в вере детей, но и всей своей жизнью. Мама помолчала немного. Наденька обратилась она к дочери. «Мы говорили с тобой о выборе пути. Так вот и это тоже выбор пути. Кому, чему служить, Богу или миру? Кому, чему посвятить все силы и способности? Что сделать главной целью своей жизни? Еще раз повторяю тебе, что человек свободен в выборе, и эта свобода налагает на него великую ответственность. Но и тот, кто безусловно выбирает служение Богу, спасительный путь борьбы со страстями, может на этом пути шествовать самой трудной, самой узкой и неудобной тропой, по которой идут лишь немногие. О чем ты, мама? Зачем усложнять себе путь, который и так труден? Путь спасения открыт для всех, в каком бы звании и положении ни находился человек. Но некоторым христианам этого мало. Они ищут христианского совершенства. Скажи, Надя, ты помнишь, как Спаситель сказал богатому юноше, что надо сделать, чтобы достигнуть совершенства? Он сказал: «Если хочешь быть совершен, продай имение, раздай имущество нищим, возьми крест твой и следуй за мною». Но юноша не смог. Это значит, отвергни весь мир, не имей ни богатства, ни семьи, и следуй крестным скорбным путем Спасителя. Таков путь монашеский. Отказ от стяжания, то есть имения, собственности, и от брака, то есть полное хранение целомудрия. Вот что составляет основу этого подвига. монахов еще называют иноками, подчеркивая тем самым, что они отличаются от всех, что они иные, не от мира сего. Они служат только Богу и молятся за грешный мир. Это, Надя, путь высокий, ангельский, путь для немногих. Конечно, семейная жизнь спасительна. В семейной жизни христианам, особенно женщине-христианке, приходится проявлять воздержанность, уступчивость, смирение, терпение. Семейная жизнь – хорошая школа воспитания в себе самоотвержения. Чадородие – средство для спасения женщины. Дети в семье получают христианское воспитание. Но все же монашеский путь выше. Это путь христианского совершенства. Недаром монахинь называют невестами не чьими-нибудь, а Христовыми. Невесты Христовы. Знаешь, Надь, мне всегда хотелось, чтобы кто-нибудь из вас, моих детей, пошел этим путем. Часто вглядываясь в ваши лица, присматриваясь к вашему поведению, я думала, кто же из них захочет пойти в монастырь? Это ведь не всякому по душе и по силам. Будущий монах должен любить молиться, он должен жить молитвой, мне так кажется. И кажется, что склонность к монашеству, как мы читаем во многих житиях преподобных, должна проявляться в детстве. Хотя, впрочем, бывает и иначе. В конце прошлого века в городе Ельце жила одна купеческая семья. В ней было много детей. Мать женщина очень благочестивая, в юности желала поступить в монастырь, но была выдана замуж. И вот как-то она говорила детям о своей надежде, что неисполненное ей осуществит кто-нибудь из ее детей. Один из сыновей, мальчик веселый, подвижный, даже озорной, возражал матери. «Ишь какая! Сама не пошла она в монастырь!» Мать отмахивалась. «От тебя-то, озорняка, я этого не жду!» И надо же, чтобы именно этот мальчик стал впоследствии монахом. И не просто монахом, а известным в Москве духовником и старцем. Это был архимандрит Георгий Лавров, живший в 20-е годы в Даниловском монастыре, ставший позже исповедником и мучеником. Так что пути Господни неисповедимы. Кто знает, быть может, и твоего сердца коснется благодать Божия, и в нем возгорится желание христианского совершенства. Мне хотелось бы, чтобы ты, дочка, подумала и об этом пути. А чтобы твое представление о монастырской жизни было не книжным, не мечтательным, давай-ка, знаешь что, поговорим с папой, возьмем благословение у батюшки, чтобы тебе летом хоть недельки-две пожить в монастыре. А что я там буду делать? Тебе дадут послушание на кухне или по уборке храма или на огороде. Будешь участвовать вместе с сестрами-монахинями и послушницами в монастырских богослужениях. Быть может, благословят и на клирос. Поживешь монастырской жизнью. А в какой монастырь? Хорошо бы поехать тебе в Дивеево, к преподобному Серафиму. Наш батюшка близко знает эту обитель, часто там бывает, со всеми знаком. Попросим его дать письмо к матушке-настоятельнице. Только нехорошо тебе одной ехать. Мамочка, а если вместе с Машей? Я бы была бы очень рада. Лучшей спутницы для тебя не найти. Я сегодня же позвоню Машиной маме. Обсудим с ней нашу поездку. Кто-нибудь из нас, или она, или я, поедет с вами в Дивеево и оставит там одних. А потом съездим за вами и привезем домой. Ты хотела бы пожить в монастыре? Очень. Ну вот и хорошо. Слава Богу. А там, как Господь управит. Я, впрочем, думаю, что твоя стезя не монашеская, а семейная. Тебя мне хотелось бы видеть матерью большого семейства. Видишь, какие мы с тобой молодцы. Как быстро и ужин, и обед на завтра приготовили. Надежда вымыла руки и отправилась в бабушкину комнату писать сочинение. Она не любила составлять планы и обычно писала без планов. Раскрыв тетрадь, девочка аккуратно вывела первую фразу. «Каждый человек когда-нибудь задумывается о выборе жизненного пути». Мы не знаем, какой именно путь выберет Надежда. Станет ли она женой и матерью, или войдет в число избранных дев невест Христовых. Этого не знает еще и она сама. Не знает и ее мама, которая неустанно днем и ночью молится Богу, чтобы Он направил ее дочку ко спасению, уберег от искушений и соблазнов, чтобы поменьше было у нее скорбей, хотя они и необходимы и спасительны. Можно сказать только одно. Никогда не забудет Надежда тех душеполезных бесед, и, может быть, в минуту жизни трудную память о маминых наставлениях окажется для нее спасительным якорем в бурном житейском море.